Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Агин» на Потаповском переулке. Человек и его одежда или модники и модницы. Архив марта 2004 года. Дизайнеры марки Нина Донис, Нина Неретина и Донис Пупис. Телеведущая «Дождя» Анна Лошак, на тот момент ведущая канала НТВ. Евгений Райцес, главный художник Первого канала. Да, это архив начала нулевых, когда гостю Госканала не казалось странным оказаться за нашим столом. А также Андрей Дениченко, на тот момент редактор отдела моды журнала «Джентльмен Квотерли». И Елена Долгих, кандидат философских наук, профессиональная швея.
У меня есть небольшая цитата. «Как-то в солнечный день я шел по Арбату и увидел необычного человека. Он нес в себе вызывающую силу и прошел мимо меня как явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым галстуком. Я не мог не обернуться ему вслед. Это был Прокофьев». Так Святослав Рихтер в своих дневниках описывает встречу с Прокофьевым. Вы согласны с тем, что яркий человек, яркая личность обязательно будет одеваться ярко?
Я не согласен.
Андрей Дениченко не согласен. Пожалуйста.
Я считаю, что это, конечно же, зависит напрямую от контекста, от человека, от ситуации, в которой он находится, от его степени лукавости, от его языка, на котором он говорит с окружающим миром, обществом. И порой иногда для меня ярко наряженный человек или модно одетый человек, он как будто бы выдает свои какие-то комплексы, о которых он, видимо, в связи с своей инфантильностью не понимает, что он именно вот этим нарядом и выдает. И если ты как бы мудрее, ты очень легко угадываешь все его как бы слабости по тем элементам одежды, которые он выбрал. Соответственно, есть человек, который мудрее, который может, скажем так, наоборот, хитро скрывать свой внутренний мир при помощи одежды. Он может быть яркой личностью, но при этом как бы молчать, выдерживать такую паузу.
Спасибо, Андрей Дениченко. Женя Райцес, пожалуйста.
Конечно, понятно, что это так и есть, но когда ты одеваешься как-то, да, когда ты этим совершаешь какой-то жест, да, скрывание или там наоборот, раскрывание каких-то своих внутренних историй, да? То есть все равно это некий авторский жест твой, да? То есть понятно, что ты выдаешь свои личные какие-то душевные привязанности или непривязанности, или там комплексы и так далее, да? Но смешно, что, например, вот журнал Face какое-то время назад вел как бы для этого два термина, как бы одежда cool и одежда uncool.
То есть круто.
Как бы круто, да, круто, в кавычках. А можно одеваться как бы uncool, но тоже круто, но как бы вот незаметно круто, как бы так вот невидимо круто, как бы.
Это означает дорогие марки обязательно? Вот это незаметно круто?
Нет, не обязательно. Это означает некое членение как бы людей, одевающихся, ну, как бы супер броско, супер как бы нагло, и так, чтобы их непременно заметили, или людей, которые одеваются хорошо, там, как-то, может быть, тоже как бы хитро, не просто каким-то эдаким образом, но в которых эта история более как-то скрыта, более для своих или более софистикейтед как-то.
Спасибо, Евгений Райцес, Анна Лошак.
Не знаю, мне кажется, что люди, которые одеваются броско, они в первую очередь одеваются броско для таких блюстителей русского языка, как Андрей Дениченко. Они рассчитывают на провокацию. Это тоже история про дресс-код, на самом деле. То есть те, кто ходит в желтых ботинках, это априори люди, которые одеваются броско. Если ты уже одел желтые ботинки, ты знаешь, на что ты идешь. Они одеваются для того, чтобы как-то обратить на себя внимание и вызвать какую-то реакцию. Ну, хоть какую-то реакцию. Пусть тебе скажут: о, он в желтых ботинках, это так нынче не модно и неприлично, да? А кто-то скажет: боже, вам желтые ботинки, где же он достал такие желтые ботинки? Это же как круто, да? Принципиально, что этот человек хочет что-то о себе рассказать. Может быть, он скрывает собственные комплексы. Может быть, он действительно, как говорит Женя, их наоборот выставляет на показ. Но этот человек достойный внимания. На него интереснее смотреть, чем на тех, кто выглядит так же, как толпа. Или на тех, кто не пытается обратить на себя внимание.
Спасибо, Анна Лошак. Что по этому поводу думают Нина и Донис?
Я коснусь предыдущего вопроса по поводу, что яркий человек обязательно носит яркую одежду. Это не так, я так считаю, что это не так, потому что часто бывает, что у яркого человека единственное, вот, что есть яркое, это как раз одежда. И обычно, мне кажется, яркие люди, у которых что-то есть яркое внутри, они не очень-то любят одеваться ярко и привлекать к себе внимание. Мне больше нравятся люди, которые одеты, вот по словам Жени, как не cool, а именно uncool, когда это не очень заметная какая-то яркость, и которая очень хорошо этими людьми продумана, и очень, не то что даже продумана, а она живет с ними естественно, а не взята откуда-то там из каких-то модных тенденций журналов.
Хорошо, вопрос тогда к Донису у меня такой. Вы, когда свою одежду конструируете, вот у вас есть какой-то идеальный образ того человека, мужчины или женщины, которые будут носить вашу одежду?
Конкретного нет.
Нет.
Наверное, как, я вот отвечу на предыдущий вопрос. Есть яркая одежда, есть интересная одежда.
А какая разница между ними?
Ну, ярко – это издалека видно, из километра видно, вот у кого-то там желтые ботинки. Вот ярко, чтобы нельзя не заметить. А есть вроде и не ярко, но если приглядеться, она интересная. Она не серая, она не из массы, она видно, что за этим человеком стоит. Не просто так он оделся, да, он тоже думал, он тоже как-то решал, но, может быть, даже не меньше, чем тот человек, который хотел одеться ярко в желтые ботинки.
Оболочка человека, она отражает его темперамент тоже, потому что есть какие-то качества человеческие, которые как бы не хотелось человеку скрыть, они всегда вот его темперамент выдают в одежде. И у нас наверняка много разных знакомых, которые, стараясь одеваться по-европейски, все равно нет, да вставят туда какой-нибудь такой элемент, который сразу же говорит об их, скажем, горячести их крови, например, да, верности родине. Отбросим, скажем, людей, которые повинуются своим инстинктам таким, может быть, подсознательно. Посмотрим на людей более мудрых, которые уже осознают, что такое мода, что такое одежда, и воспринимают ее как инструмент манипуляции вот происходящим вокруг тебя. Соответственно, если ты виртуозно жонглируешь всем этим, то найдется место и как бы очень ярким элементом, который в данный момент, в данную секунду, в данном окружении сделает свое дело и приведут к определенному эффекту. Поэтому я бы, конечно же, призвал бы нас всех к определенной гибкости, потому что современный мир, он как бы многообразен и меняется каждую секунду. И, соответственно, сегодня желтые ботинки, они смущают окружающих. Завтра, может быть, они приносят нам какую-то даже пользу, может быть, в какой-то ситуации.
Андрюш, ты призываешь нас всех к терпимости по отношению к нашим друзьям и близким, чтобы они на себя не нацепили? Или ты призываешь нас к внутренней терпимости по отношению к самим себе, когда мы выбираем одежду?
Ну, скажем, я хотел бы сделать такой реверанс в сторону Анны, в том смысле, что, я ее понимаю и призываю посмотреть на одежду как инструмент. Только коммуникационный инструмент, а инструмент даже, может быть, достижений каких-то, создания какой-то определенной конъюнктуры в какой-то определенной ситуации.
Так, Андрей Дениченко, Аня Лашек.
Андрей выступает в данной ситуации как фэшн-эдитор, человек, который, особенно в России, люди, которые занимаются модной журналистикой, они в первую очередь все-таки воспитывают свой контингент, воспитывают своих читателей или зрителей, или аудиторию.
Ань, давайте переведем только, что фэшн-эдитор – это
да, модный, редактор моды.
Редактор моды, да.
И в этом есть такой, конечно, воспитательный момент, а мне, наоборот, кажется, что чем больше в стране невоспитанных, и чем больше людей, которые прислушиваются, тем приятнее смотреть на публику.
Женя Райцес.
Ну, то, вот, о чем говорил Андрей, это, в общем, имеет какие-то традиционные очень формы и, как бы, на самом деле, довольно скучные. Ну, какие цели, собственно, можно достигнуть? Ну, как бы, понятно, что человек на бизнес-встречу идет в бизнес-костюме. Вот, как бы, цель достигнута, он, как бы, похож на бизнесмена. Ксения Собчак на вечеринку идет сексуальная, потому что у нее сексуальное тело, и она хочет всем показаться сексуальной. Ну, то есть, какие еще, как бы, цели можно, как бы, себе представить?
Я говорю о более тонких уровнях, о более тонких.
Гораздо интереснее как бы персонажи, да, которые, как бы настоящие фрики, да, которые как хамелеоны могут как бы оперировать этими целями, оперировать этими дресс-кодами и как бы этими сообщениями, да, как бы в свое время ставя зрителя, как бы профанного или даже не профанного, да, некий тупик, как бы что же это, как бы такое за странное сообщение.
Женя, давайте расскажем слушателям Радио Свобода о том, кто такие фрики.
Что это? Которые не читают глянцевых журналов, на мой взгляд, это 100%. Исключение Андрея Дениченко. Не бывает среди редакторов моды в глянцевых изданиях, потому что вообще вот кроме Андрея все остальные редактора моды выглядят всегда исключительно скучно, потому что они, видимо, настолько четко и внимательно прислушиваются к тенденциям, что пытаются не выделяться от греха подальше.
Хорошо. Раз уж вы не хотите рассказать народу, кто такие фрики, мне придется ему рассказать, что это такие молодые люди, порой, кстати, и пожилые люди, которые одеваются настолько ярко и необычно, что выпадают из любого социального контекста, как мне кажется. Я видела в Петербурге прекрасную девушку лет 55, которая в 10-градусный мороз вошла в кафе в розовых колготках, розовой короткой юбке из латекса и в розовом каком-то боа. Она держала в руках баллоночку. Вот я бы сейчас хотела, если можно, отдать слово Лене Долгих. Вот еще только один маленький комментарий. Вот любимый бродским поэт Уинстон Хью Оден, в общем, великий английский поэт, которого невозможно заподозрить в том, что он личность не яркая или в том, что он плохо умел организовать свою жизнь или свой текст, он был страшным неряхой. Просто существует легенда о том, что он ужасно как-то так не следил за тем, как он выглядит, и, в общем, производил впечатление человека крайне расслабленного в этом смысле. Елена Долгих, пожалуйста, ваш комментарий.
Мне просто кажется, что это даже некоторая тавтология такая, яркий человек одетый ярко, но в том смысле, что это довольно сюжет, который стремительно себя исчерпывает, точно так же, как там неяркий человек, неярко одетый. То есть довольно классно преодолевать вот это расстояние, да, когда яркий человек одет там, ну, не знаю, вот как это называется, благородная тусклость. Потому что тоже нужно вынимать содержание, да, вот за этой общей такой корочкой, под которой все это можно там листать, смотреть и прочее. Ну и как-то, я думаю, вот к вопросу о гибкости, ну, это самый классный такой опыт. Вычитывать то, чего, возможно, там нет.
Спасибо. Это была Елена Долгих. «Свобода в клубах», «Модники и модницы», «Человек и его одежда», архив 2004 года. У меня есть один приятель, который говорит, что ему вообще мало интересна одежда, в которой нет элементов исторического или элементов национального. Вот мне любопытно узнать, как грек Донис воспринимает национальную русскую, не то чтобы идею, да, а национальную русскую одежду. И как вы используете национальную русскую историческую одежду в своих коллекциях?
Используем, конечно.
А почему у друга вашего такие проблемы?
Вообще, когда я придумывала эту программу, я думала, что нам, конечно, очень сильно не хватает психоаналитика. Безусловно, в программе, которая обсуждает модников и модниц и манеру одеваться, психоаналитик был бы нужен. Но я рассчитывала на Дениченко и на Долгих. Думаю, что они вот вполне способны выступать в роли психоаналитиков.
Я подброшу,
Хорошо, давай, Андрей, пожалуйста.
Я сегодня получил копию японского издания GQ, которое являются моими фаворитами сейчас, абсолютными. Ничего не понятно, потому что сплошные иероглифы, но дизайн вызывает восхищение. Обложка этого журнала такова. Сидит парень в национальной японской одежде, в идеально скроенный, идеальный силуэт. Я когда увидел, я облизнулся, потому что, правда, выглядит очень привлекательно. И у меня первая мысль была, интересно, вот японцы ставят на обложку GQ, журнала, который пишет там о гламуре, о предметах роскоши и прочего, ставят парня в национальной одежде. Я подумал, вот если бы мы могли бы вдруг провести параллель с русским GQ и поместили бы на обложку парня в русской национальной одежде, я думаю, что наверняка продажи журнала стремительно бы упали.
Смотря как это сделать,
это же все можно сделать.
По крайней мере, то, чего ожидает, согласно нашим фокус-группам, наша публика от GQ, это абсолютно не совпадает, например, с обложкой с русским Ваней.
Донис.
наверное, ошибка в том, что наш фольклорный или национальный костюм надо воспринимать, что вот есть такой Ваня, и он в лаптях. Можно по-разному это показать. Наверное, дело не в костюме, да, вот как это подносится.
Ну, скажем так, мне видится такой, как будто бы комплекс. То есть я бы, например, конечно, видел бы обложку русского GQ с парнем в национальной русской одежде. Это могло бы быть очень аппетитно.
Ну хорошо, а какой герой, вот Аня начала говорить, это зависит от героя, а какой герой мог бы эту одежду представлять?
У нас на родине очень мало мужчин, которые могут считаться героями обложки глянцевого издания.
Мне кажется, Гелеровский какой-нибудь мог бы, вот он прикольный.
Гелеровский.
Он, к сожалению, не может сейчас вот сфотографироваться на обложку GQ, да, вот он не может.
Это человек, который мог бы появиться в сапогах, в каких-то таких широких штанах.
Мне кажется, у нас просто нет такого актуального героя. Вот как раз занятие Андрея Дениченко вырастить такого модного, прекрасного, красивого героя, который даже в косоворотке под поясной кушеткой шаком и в не очень гламурных лаптях будет отлично выглядеть на обложке GQ. Но у нас дефицит именно мужчин-персонажей гламурных.
Но мужчин сильных, не только своими мышцами, а скорее...
Андрюх, это вообще мужчин дефицит, поэтому и таких тоже, да.
А что мы скажем о русском дизайне? Нина.
Русские дизайнеры, они сейчас только что-то начинают делать, и, наверное, из-за того, что вот какая-то появилась свобода выражения, они пытаются все, что у них есть в голове, запихнуть в одну модель. Проблема даже не дизайнеров, а проблема того, что в России они особо никому не нужны, и большого количества клиентов у русских дизайнеров нет. В России есть проблема в том, что люди боятся выделяться как-то. Иногда это бывает в прямом смысле опасно, иногда бывает, что ну, просто это не приветствуется людьми. Вот приветствуется какая-то серость, такая масса, и не дай бог вот выделиться. И поэтому покупать какие-то вещи дизайнеров русских никто не хочет вообще-то. И потому как эти дизайнеры не востребованы, получив какую-то поддержку там магазина или еще чего-то, они пытаются, как будто они делают последнюю коллекцию, запихнуть в нее все свои мысли, все свои идеи. Вот,
да. Мне кажется, у многих нет интуитивного чувства меры. Мера в этом деле – это очень важный такой элемент. Причем его невозможно как бы описать в учебнике какими-то цифрами. Это такая величина непонятно какая – физическая, биологическая.
Это был Андрей Дениченко и Елена Долгих.
Вот когда Бродский говорил тысячу лет назад еще, да, что то, как одеваются в Советском Союзе, это преступление против человечества. Я думаю, что и потребители, и производители авторской одежды, они жертвы вот этого высказывания или этой темы просто. Потому что считается, что действительно, если не нагрузить костюм деталями, никто не обратит внимания на конструктивную историю моделей. Мало кто обращает внимание. Получается, что вот то, чем замечательно западные, ну, там пара-тройка, да, западных дизайнеров, две выточки каждая по $1000. Мне кажется, что в русском контексте это пока еще не востребовано в российском.
Так, а теперь давай про профессиональную швею.
К швейному делу я обучалась около Египетского моста в Петербурге. И случилось это исключительно потому, что я не поступила на филологический факультет Петербургского университета. Мне нужно было где-то пересидеть год, и я абсолютно не считаю этот год потерянным. У меня красный диплом после швейного училища. Я могла в те времена производить какие-то изделия до 3 штук в день. Ну, скорость, конечно, не главное, что я там приобрела, но, в принципе, это просто какая-то несмываемая страница биографии.
Вопрос был уже не разница. Сейчас практикуете?
Вполне долгими зимними вечерами. Ну и потом, конечно, это отражается на восприятии какого бы то ни было материала, потому что, например, я читаю того же Бодрияра, который раскладывает историю моды по этапам. Традиционное такое деление этой самой истории на 2 этапа, на классовое ее понимание, когда мода диктовалась элитами, и вот на этот феномен 50-х годов 20 века, когда она превратилась в массовую историю, да, во Францию. Это пришло в 50-х годах, в 55-м где-то. Я не могу не обратить внимание, будучи профессиональной швеей, на то, что вот этот грандиозный мировоззренческий этап выводится из того, что, например, был изобретен какой-то там оверлок. Кто не в курсе, да, это машина, которая обметывает швы. Ну и, соответственно, и получается, что идеи выносятся на кончики иглы.
Аня Лашак. Мне кажется, в 50-е годы значительно круче было быть модником, чем сегодня. Сегодня почти все люди, которые меня окружают, они модники. А вот в 50-е годы это были единицы. И вот они соответствовали моей концепции. Раз ты модный, значит, ты интересный. Вот я как-то общалась с Александром Кабаковым, который был настоящим стилягой. Ходил в узких штанах, в остроносых ботинках на манной каше. Одевался в такой широкий пиджак. Mm-hmm. То есть это такое специфическое поколение. Я считаю, это первые советские модники.
Спасибо, Ванна Лошак. Я бы хотела сейчас микрофон Жене Райцесу передать. Жень, знаете, когда мне ваши друзья о вас говорили, вот они сказали примерно так. Женя может носить одежду из секонд-хенда, и в то же время он может носить самые дорогие марки. Я бы поставила вопрос так. Неудобно ли одеваться в секонд-хенде?
Не, в секонд-хенде прекрасно одеваться. Там есть чудесные вещи, которых не найдешь в магазинах, потому что мода сменилась, тем не менее вещи остались. Их не выбросили, они там как бы сложены оказались. Их надо просто пойти и взять оттуда, потому что они не менее прекрасны, чем те, которые как бы в кавычках модны сейчас. На самом деле, вот каждый человек, который модный, а не жертва моды, который одевается как бы осмысленно, да, а не в то, что ему советуют, скажем, модные журналы, да, не слепо следует тенденциям. Он, конечно же, комбинирует, он очень эклектично одевается обычно. И секонд-хенд, конечно, является хорошим местом, где можно пополнить гардероб неожиданными вещами. Не хуже, чем те, которые продаются в бутиках.
А я догадываюсь, что он является еще и местом, где вполне себе можно вкус воспитать.
В каком-то смысле, да. В каком-то смысле воспитать, потому что процесс нахождения в дерьме как бы какого-то вот бриллианта, он, конечно, в каком-то смысле воспитывает даже не вкус, а некое понимание того, что ты хочешь.
У меня вопрос и к вам, и ко всем остальным. Вот вы можете вспомнить тот момент в своей жизни, ту точку, когда вы поняли, что вас мода интересует? Вот понятно, что за этим столом собрались модники и модницы. Вот с чего все началось? Аня Лошак уже готова.
Ну, зря на меня так. Знаете, я родилась в городе Одесса, где, в принципе, мода – это краеугольный момент. То есть я уже помню, вот в детском саду, наверное, мне было лет 5, и уже для всех девочек было очень важно одежда из посылки или не из посылки, так как Одесса – такой еврейский город, и все были родственники в Америке или, ну, где-то за границей, и всем присылали вот тот самый секонд-хенд, поношенную детскую одежду. Но она была настолько яркая, она так выделялась, что было очень важно иметь что-то посылочное. Вот я помню этот момент.
Я помню точный момент, когда я как-то осознанно, понимаете, закатал рукава до какой-то определенной высоты и как бы вот думал об этом, вот что я их закатываю, и я их вот делаю это именно с какой-то непонятной для меня целью. Да, я сейчас не могу понять мотив. Это было примерно вот в 80-м году, примерно когда мне было 10 лет. Я помню, что я надел шапочку с надписью «Таллин». Такая была бейсбольная кепочка. Это такой мерчендайз, который был выпущен к Олимпийским играм. И вот я в таком виде пошел гулять, засунул руки в карманы и шел, не высовывая руки в карманы, потому что был уверен, что вот для общего силуэта руки должны быть в карманах. И должны вот эти вот манжетики, рубашки торчать для того, чтобы вот весь этот шейп, он работал.
Евгений Райцес, когда вы впервые осознали себя в качестве модника?
Я не знаю, мне, наверное, не очень нравилось, как я одевался, потом как-то постепенно я стал больше за этим следить и одеваться так, как мне понравилось бы.
Что-то говорит человек, у которого есть фантастический синий костюм, если я не ошибаюсь, от Versace, который носит...
Прижизненный
лазурный костюм от Versace. Костюм от Versace, который носит золотыми цепочками. Это просто смертельный наряд. Когда в нем появляется Женя, все желтые ботинки меркнут просто в радиусе 5 километров.
Можно просто паршмака передать.
Я думаю, что, в принципе, человек, который наряжается, у него всегда есть мотив. Открытый или скрытый, явный или неявный. И я думаю, что главный мотив, который движет людьми, это, конечно же, хочется произнести английское слово seduction, это как бы цель соблазнить. Я думаю, что даже дети в 10-летнем, 7-летнем возрасте, которые начинают наряжаться, в принципе, они повинуются, может быть, неосознанно этой цели.
Это я было мнение Андрея Дениченко, и с ним согласны Нина и Доня. Скомментируйте, пожалуйста.
Я согласна, потому что я помню, что вот первый раз я задумалась о том, как я выгляжу. Это было в школе, когда я хотела понравиться какому-то там мальчику из нашего класса, и тогда я начала нервно думать, там, может мне подшить юбку, может наоборот удлинить, там, может мне еще что-то сделать. Вот я понимаю, что тогда я как раз задумалась об одежде, о том, как я выгляжу.
А интересно, вы сейчас, когда делаете свою одежду, вы думаете о том, чтобы она была сексуальной?
Однозначно, другое дело, как сексуальность – это понятие такое широкое. Для кого-то сексуальность – это вот обтянуться и все вот показать, что есть.
Для кого-то сексуальность там в шутке, в каком-то юморе, в одежде. Конечно. То есть очень разные понятия сексуальности.
Лена.
Я сразу поняла, что мода – это страшно катастрофический опыт. Мама, когда мне было, например, лет 8, привезла мне из какой-нибудь туристической поездки в Германию такой красный костюм, брюки, и что-то сверху такое было, и фигурные коньки. Но самое страшное, что было лето. Я помню эту дорожку, по которой мне хотелось пройти. Ну, зелень вокруг, да, понятно. Я не знаю, насколько это прямо связано вот с той историей, да, но я абсолютно считаю, что быть вот то, что ты называешь модным, это невероятный труд. То есть я вообще не понимаю, как люди не становятся невротиками. Потому что да, образ, созданный сегодня вечером, завтра уже не годится. Пробила полночь, да, все, пошел следующий, да, какой-то.
Я когда писал письмо своей начальнице.
Андрей Дениченко.
Своей будущей начальнице Ани Харви, которая, кстати, некоторое время работала консультантом по имиджу у принцессы Дианы, писала ей письмо о том, что такое для меня мода. Я сравнил моду вот с этой машинкой Энигмой, которая во время Второй мировой войны. Такой прибор, такой механический, который использовали для того, чтобы шифровать передачи. И эта машинка хранилась в одном из лондонских музеев, потом была похищена. И вот в этот момент, когда вот вся эта история с машинкой произошла, я решил использовать как метафору. Как бы мода – это некий вот такой шифр. Его код меняется каждые сутки. Ровно в полночь он уже совершенно другой.
Золушка.
Да, Золушка. Соответственно, будучи модным, ты чувствителен каждой своей клеткой. Ты чувствуешь, как меняется мир каждую секунду. Ты как бы синхронизирован с ним. И вот именно мода – это, ну, скажем, современная мода. Это барометр состояния человечества. Стоит где-то чему-то измениться, и как бы все это мгновенно отражается на внешности людей.
Что самое главное для вас в людях, для которых вы делаете свою одежду?
Вкус у всех разный. И это очень хорошо. И чем будет больше разных вкусов, тем будет интереснее жить. Я считаю, что самое главное – это слушать себя, не читать никакие журналы, или если читать, то похихикивая и не следуя им. Все зависит от того, что у человека в голове. Вот если у человека что-то есть помимо мысли о том, как он одет, тогда на нем одежда смотрится очень органично и здорово, красиво.
Спасибо, Нина. Донис Пупис, пожалуйста.
Вот есть понятие «модность». Вот он модный, она модная. А есть понятие «человек интересный». И даже нельзя объяснить сразу, да, почему вот там в одежде интересной, да, помимо там, что на себя представляет как личность. Мне кажется, вот это главное.
Манайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах. Человек и его одежда» или «Модники и модницы». Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь в Фейсбуке, Телеграм-канале и Инстаграме.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва. Путешествие эпохи карантина». Алексей Медведев, преподаватель, директор программы «Школьное развитие» агентства социальных проектов в Гамбурге. Эмигрировал в Германию 15 лет назад. Решил приехать в Москву на каникулы, несмотря на карантин и ограничения эпидемии коронавируса. Алексей, расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности в течение последнего года и как вообще пандемия на нее повлияла? Как сейчас выглядит ваша профессиональная картина мира?
Последние 15 лет я работаю в одной и той же организации. Это агентство социальных проектов с названием КВБ.
Как это расшифровывается?
Это расшифровывается Координационный центр по вопросам повышения квалификации и занятости. Это гамбургская структура, агентство, которое занимается разными социальными проектами, финансирующимися городом Гамбургом, Европейским Союзом, ну или разными частными организациями, предприятиями, фондами и так далее. И вот что касается прошлого года, то, собственно, моя профессиональная деятельность, она не намного поменялась. Если я так смотреть буду на эту профессиональную деятельность с точки зрения ситуации в Германии в целом, то мой такой подитог локдауна Германии, мне кажется, что Германия так никогда и не выходила на настоящий локдаун. То есть были какие-то ограничения, но я могу сказать, что за исключением 2 недель, когда я добровольно ушел в такой сознательный карантин, потому что у меня был контакт, который я подозревал в возможности коронавируса, собственно, у меня не было никакого повода и необходимости уходить в подполье и заниматься своей работой в хоум-офисе. Я работаю в своем офисе, езжу на метро или на велосипеде на работу, и я таких вот глобальных ограничений не вижу.
А если говорить о вообще специфике вашей работы, она, насколько я понимаю, может быть связана в том числе и с социально неблагополучными слоями населения и группами населения. Речь идет о занятости, это значит, что там иммигранты и
беженцы,
всякой разной географии, в том числе и постсоветской географии, я догадываюсь.
Да, мы занимаемся проектами, связанными прежде всего с рынком труда. Наша основная задача посмотреть аналитически совместно с теми участниками рынка труда, о которых мы говорим. То есть это прежде всего предприятия, это образовательные центры, это школы. Какие группы населения на рынке труда являются либо непредставленными, либо испытывают потенциальную или реальную дискриминацию. То есть тут список можно расширить, это в глобальном смысле, если мы будем гендерно смотреть, это и вообще гендерно, это женщины на рынке труда, которые тоже испытывают дискриминацию, если мы, например, говорим о женщинах, которые будут делать, говоря условно, карьеру в каких-то отраслях, то им этот путь к этой карьере будет несколько сложнее сделать, чем мужчинам, например. Это мигранты, это беженцы. Есть, конечно, и такие, что называется, межсекторные связи. Это могут быть, например, женщины-мигрантки, женщины-беженки.
Вот прежде всего я их себе и представляю. Особенно если это женщины, так сказать, из мусульманского мира. Я сейчас не хочу никого там дискриминировать или ущемить, но понятно, что ее историческая судьба в семье, в связи с ее родственниками, она такова, что она, наверное, делает затруднительное для нее включение в рабочую ситуацию в Европе и в Германии.
Ну, мы говорим, конечно, об определенных таких условных конструктах, да, то есть ты говоришь об этой женщине-мусульманке, это наш конструкт, мы конструируем эту женщину в качестве такого вот манекена, о котором
предполагаемого,
да. И я больше сделал акцент не на какие-то семейные, назовем это так, условно-культурные коды, а я бы сделал акцент на все-таки структуры, организации, которые занимаются или которые берут на работу персонал. И вот здесь, собственно, наша основная работа, чтобы объяснить, например, работодателям, что если на работу претендует женщина, она прислала свое резюме с фотографией, где у нее, например, платок, то не надо сразу бояться и думать, что что-то произойдет плохое, только потому, что она носит платок. Мы очень много работаем со школами. В школах мы проводим тренинги, организуем систему наставничества среди школьников, среди родителей. Мы консультируем молодых людей, которые ищут профессиональное образование или хотят получить высшее образование в Германии. То есть это очень, очень большой спектр. И вот если я сейчас думаю на тему, какой был этот год вот для наших проектов, то я думаю, что самое большое отличие в том, что наши школы, с которыми мы работаем, ушли практически в подполье.
То есть они ушли на онлайн обучение.
Они ушли на онлайн обучение. Это у нас называется homeschooling. И, собственно, с этим хомскулингом проекты с участием всех третьих лиц, а мы третьи лица в этой упряжке, все проекты, собственно, потерялись. Потому что школам, ну, честно, не до этого. И я могу приводить 100 аргументов, почему нам нужно продолжать систему наставничества в гамбургских школах. Но если директор школы мне говорит, что у нас основная задача посмотреть, чтобы в семьях были лэптопы, чтобы в семьях родители могли эти лэптопы открыть и загрузить нужное приложение для того, чтобы организовать нашим детям домашнее задание, то я понимаю, что им сейчас не до системы наставничества, хотя, ну, смотря на эту ситуацию, может быть, так, с моей позиции, система наставничества могла бы решить часть проблем, с которыми мы столкнулись в ходе ковида.
С какими проблемами вы столкнулись в ходе ковида?
Ну, вот самая основная проблема, как ни странно, это проблема даже не технической оснащенности, я бы сказал, а технической грамотности школ и родителей. То есть в Германии очень долгое время велись большие дискуссии на тему дигитализации образования, как это все правильно организовать. И, как мне кажется, школы подходили к этому вопросу с позиции «вот мы купим компьютеры, мы купим умные доски, поставим их в классы, и все заработает». Но на самом деле все не заработало, потому что все упирается в то, что эти умные доски, эти компьютеры должны кем-то обслуживаться. Это должен быть специальный обученный персонал. Это должны быть специальные методические концепции, с помощью которых преподаватели, у которых не было опыта работы с этими приборами, с этими системами обучения, чтобы эти преподаватели могли спокойно уметь работать в этом новом режиме. И я думаю, что это основное. Плюс и то, что сейчас показывают наблюдения по Германии совершенно точно, вот эта новая ситуация с хоумскулингом, когда большинство детей ушло в свои дома и из дома получает образование, она только усилила, конечно, социальные противоречия в обществе, потому что, опять же, все упирается в то, в какую семью мы попадаем, то есть это семья, которая изначально имела все эти средства обучения, изначально умела организовать обучение своих детей, либо это семья, где, ну, совершенно другие, может быть, проблемы, где родители просто занимаются выживанием, зарабатыванием денег, и им просто не до организации и не до покупки второго компьютера. Им нужен компьютер для работы. Это совершенно, кстати, банальные вещи, и я тут пытаюсь как-то, вот, говоря со своими российскими друзьями, немножко романтику по поводу западного мира, который как бы нам представляется таким техничным и организованным, особенно если мы говорим о Германии, то я, как человек, который живет в Германии уже не первое десятилетие, могу сказать, что там очень много проблем, именно связанных с технической организацией процесса обучения, с технической организацией процесса работы на удаленке и так далее. И я думаю, что этот год, он был для нас и, с одной стороны, ударом, потому что мы поняли, насколько мы отстаем. Но, с другой стороны, этот год нас научил многому. Но, в общем, я думаю, что этот год был для нас во многом очень поучительным.
А что касается конкретного общения с людьми? Ведь вам же, насколько я понимаю, приходится и встречаться, и общаться и с этой молодежью в школах, и с этими, опять же, ущемленными в правах гражданами или претендующими на гражданство в стране людьми.
И с ущемляющими.
А вот это уже интереснее. Кто тут имеется в виду?
Ну, имеются в виду структуры. Структуры. Mm-hmm. То есть это могут быть предприятия.
Работодатели.
Работодатели. Да. Работодатели, mm-hmm. которые, например, могут отсеять чье-то резюме только потому, что у человека, который это резюме подал, скажем, не немецкая звучащая фамилия. Такого вида косвенная дискриминация, иногда это и прямая дискриминация, она существует, и это до сих пор очень больная тема, с которой нужно работать.
Меркель обещала справиться с проблемами беженцев и мигрантов. Конечно, я использую ее фигуру и ее заявление как некоторый троп, некоторую метафору этой ситуации. Удалось ли Германии адаптировать то количество беженцев и мигрантов, которое предположительно было заявлено? Ведь Германия, насколько я понимаю, стала страной Евросоюза, которая максимум на себя взяла.
Мне кажется, что в Германии вот на уровне такого общественного дискурса происходит некий парадокс. С одной стороны, мы понимаем, что нам нужна рабочая сила, не хватает квалифицированных людей. Не хватает людей не только в профессиях, связанных с техникой, с какими-то компьютерными технологиями. То есть это уже классика, что этих людей просто не хватает катастрофически. Но не хватает и людей для, может быть, менее квалифицированных профессий. Не хватает людей в самых разных сферах. А с другой стороны, немецкая политика дает нам понять, что, ребята, ну вот, вот мы вот их приняли, Меркель сказала, что мы это сделаем, а потом, ну вот хватит, вот, вот достаточно. И проблемы-то демографические, они же не решились. То есть через 10 лет возникнет не меньшая проблема, потому что население стареет, население живет долго, прирост населения, естественно, весьма невелик, а уровень потребления услуг, особенно стареющего населения, и я говорю сейчас, например, о таких банальных вещах, как, ну, простите, в доме престарелых кому-то поп подтереть нужно. Этих специалистов тоже не хватает. И говоря о подтирании попы, я не уничижаю роль этой профессии, я просто привожу конкретный банальный пример. И вот мне кажется, что здесь происходит такой шизофренический дискурс. С одной стороны, нам нужны люди извне, вне Евросоюза и так далее. Но, с другой стороны, немецкая политика с большой опаской смотрит на вот эту перспективу как бы новых людей, боясь того, что я подозреваю, я не политолог, но я подозреваю, что правое настроение у определенной части электората возьмут верх, и рациональные страхи возьмут верх. И правые партии на ближайших выборах получат уже не 20-25% голосов в восточно-немецких землях, а может быть уже и большее количество. Поэтому такие канатоходцы, то есть, с одной стороны, мы понимаем необходимость миграции, но с другой стороны, мы боимся этой миграции часто неосознанно, иррационально, но вот я бы так это определил.
Я бы сказала, что последний год дают основания для таких страхов, потому что происходящее политико-социальные процессы в Америке, в общем, они очень показательны. И рост политического популизма, о котором последние лет 8, наверное, все говорят, и рост нестабильности и непредсказуемости, в общем, у этого всего есть определенные реальные основания. Но наипростейший вопрос: из-за ковида вы не стали меньше общаться вот с этими людьми, с которыми вам нужно встречаться по долгу службы? Или как, вы в масках общаетесь?
Мы общаемся чаще всего сейчас через системы удаленной связи. Кстати, к вопросу о масках, для меня был весьма большой культурный шок приехать сюда и увидеть, что отношение к маскам здесь, оно несколько более, скажем так, легкомысленное.
Давайте об этом. Вот я прям уже хочу перейти к этой части вопроса. Вы сколько не были в Москве?
Ровно год назад, тоже на Рождество приезжал. И вот, собственно, эта поездка, она была сопряжена с очень большими сомнениями. Помню, как в конце декабря, когда, собственно, этот гамлетовский вопрос «ехать или не ехать» встал очень остро, я сначала ради социологического интереса опросил своих друзей в Германии, в том числе русских, русскоязычных друзей. Но большинство крутили у виска и говорили: «Алексей, тебе зачем? Ну, ты вообще куда едешь? Мы не хотим тебя потерять. У тебя эта Москва будет еще 150 раз». В общем, они меня довели до ситуации такой полуистерики. В итоге я принял другое социологическое решение. Я опросил своих московских друзей, в том числе Елену Фанайлову. И, кстати, вот в твоем лице сошлись три ипостаси: поэта, гражданина и медицинского работника. Когда ты мне сказала, что я точно теми же турецкими авиалиниями прилетела 2 недели назад в Москву, если ты соблюдешь вот те меры, то, в принципе, ситуация общестатистическая, она сопоставима. И вот это мнение, оно на меня повлияло так благотворно, что я сел в самолет турецких авиалиний и прилетел сюда. А вот так, что касается Москвы, у меня какая-то параллельная реальность. Ну, в Германии, я думаю, что это тоже известный факт, сейчас не работает практически ничего. Месяцами не работают театры, кинотеатры, рестораны и так далее. То есть вся общественная жизнь, она весьма-весьма ограничена. И вот в Москве я увидел просто какой-то город, живущий, ну, правда, до 23 часов, но он живет полноценной жизнью. Люди, которые ходят, часть в масках, часть без масок, никто их особо...
Часть со спущенными
часть
масками.
Часть с открытыми носами, что, в общем-то, да, тоже не совсем правильно. И первые 2-3 дня я как-то так вот делал короткие вылазки на своей киевской, пешком выходил. В моей гостинице есть тренажерный зал, куда я хожу регулярно, чтобы все эти килограммы новогодние немножечко как-то подснять. Так вот, я единственный, наверное, как фрик практически хожу по этому тренажерному залу с обеззараживающим средством. Я дезинфицирую свои приборы и ношу маску. То есть на меня смотрят, ну, относительно толерантно, но я думаю, что в уме думают, что какой-то чувак-то странненький, какую-то дезинфекцию проводит, зачем-то маску носит. То есть люди просто ходят так, как они ходили в этот тренажерный зал год назад. И вот это, конечно, меня очень удивляет, потому что ну, я могу сравнивать только то, что я вижу и испытываю в Германии. Там отношение к вот таким вещам, оно может быть более... Ну, можно говорить о какой-то... Это тоже такая, знаешь, клише законопослушность немцев. Но я думаю, что какая-то дисциплина в этом смысле, она присутствует в повседневности. Тоже полно людей, которые это не делают, но все-таки вот общая картинка, она совершенно другая.
Профессиональные вещи какие-то приходилось обсуждать за эти дни с бывшими коллегами?
Было, может быть, 5-6 встреч с моими самыми близкими друзьями. Первый час нашего разговора всегда посвящен теме ковида. Кто как семья, как на работе, в каком режиме мы работаем и так далее. То есть, в принципе, вещи сопоставимые, все переживают это примерно одинаково. И общий фон, наверное, что ну, невозможно постоянно бояться этого. То есть когда-то просто мозг начинает отключаться и вырабатывать какую-то такую стратегию выживания, такого прагматического выживания, что все равно надо в этом социуме что-то делать, куда-то ходить, что-то покупать, с кем-то встречаться и так далее. То есть ты ну, не можешь на год уйти в келью отшельника и вот, собственно, ничего не делать. В этом смысле все люди, они одинаковые. Человек привыкает ко всему. Такой принципиальной разницы нет. Есть разница, может быть, в режиме, да, как общество реагирует, как политика реагирует на ту же пандемию и какие принимаются меры. Но, по большому счету, на уровне таком общегуманитарном, как люди справляются сами с этой ситуацией, думаю, что механизмы они абсолютно одинаковые.
А почему тогда немецкие друзья боялись, что ты летишь в дикую Россию, где непременно заразишься ковидом? Я утрирую.
Это очень хороший вопрос.
Алексей, у меня было то же самое. Когда я летела в дикую Западную Украину по польско-немецкому проекту, мне все говорили то же самое, куда ты летишь, ты заразишься.
Я думаю, что это связано с тем, что ковид показал нам, что наша глобализация, с одной стороны, она есть, на уровне технических средств, да, мы остаемся как-то онлайн. Но с другой стороны, она нам показала, насколько мы превращаемся вот в такой вот островной архипелаг. И я помню метафору моей очень близкой подруги, которая говорила буквально полгода назад на вопрос, а когда ты приедешь в Германию, она мне говорила, мы живем на разных планетах. И вот эта метафора жития на разных планетах, мне кажется, она очень правильная, потому что происходит какое-то, ну, может быть, этого слова нет, а местечкование. То есть мы замыкаемся в своем местечковом бытии и вот считаем, что ну, мы вот справляемся с этим местечковым проживанием у себя, какие-то у нас есть средства гигиены, мы можем что-то сделать, мы знаем примерно, куда мы прокладываем свои маршруты, в нужный магазин и так далее. А что там за углом в соседнем селе? А есть ли там дезинфицирующие средства? А есть ли там больница? А дадут ли тебе там правильное лечение и так далее? Я думаю, что это все производит такие рациональные страхи. И вот такие вопросы и такую реакцию. Зачем ты вообще едешь на верную гибель, там, в Москву, сиди дома и так далее? Хотя я понимаю, и думаю, что и мои друзья прекрасно понимают, что я с тем же успехом могу получить этот самый ковид по пути в ближайший немецкий супермаркет за йогуртом, на самом деле. Я думаю, что здесь очень много таких неосознанных страхов, которые, наверное, понятны, но с которыми нужно все-таки работать сознанием.
Алексей, я страстно желаю тебя спросить, что из культурных мероприятий тебе удалось посетить в Москве в эти рождественские дни?
Ничего. Сегодня впервые иду в театр
Романа
Виктюка, да, на «Мастера и Маргариту», только потому что я живу рядом с этим театром и обожаю роман Михаила Афанасьевича и пытаюсь увидеть все постановки, ну, по крайней мере, те, которые мне попадаются по этому роману. Поэтому я принял решение туда все-таки пойти, хотя определенный такой вот мандраж присутствует. К вопросу о необоснованных страхах. Я, находясь в Москве, пытаюсь каких-то массовых скоплений народа все-таки избегать.
Театры соблюдают рассадку.
Я знаю, да. Я знаю. Я приехал из другой реальности. У нас театр не работает
вообще.
То есть они когда-то работали, может быть, в сентябре-октябре, потом их закрыли, и до неопределенного времени, вот я слышал, что сейчас до конца января все эти меры будут продлены. Я говорю, что эти две параллельные реальности, они всегда сказываются. То есть я понимаю, что я в это же время не могу пойти в какой-нибудь гамбургский театр, но я могу пойти в театр Романа Виктюка и посмотреть «Мастера и Маргариту». И это как-то так странновато. И я себе, кстати, задаю вопрос всегда, а вот, может быть, это неправильная парадигма, но я всегда спрашиваю, а что правильней? Разрешать, открывать, давать возможность что-то делать, конечно, идя на определенный риск, или все-таки закрывать, не разрешать, какие-то еще меры принимать? Но, судя по статистике, она и в Германии тоже очень высокая. Я как-то так эмоционально понимаю, что мне здесь даже покомфортнее, потому что я здесь могу хотя бы какую-то часть заниматься общественной жизнью, участвовать в этой общественной жизни полноценно. В той же Германии вот пока нет.
Люди в этом году обвиняли ковид в том, что он и нашу политическую активность прекратил. Прошлый год был просто бумом личной политической активности граждан, а вот сейчас в России народ жалуется, что не очень-то на пикетах постоишь, и вообще на крупную какую-то акцию протеста и вообще не соберешься, потому что тебя тут же за ковид привлекут к какой-нибудь ответственности.
В Германии я бы не сказал, что происходит то же самое. Есть определенная группа или группы населения, которые регулярно выступают против всех вот этих мер правительства.
Было такое антиваксерское движение.
Совершенно
мощное.
Верно. Да, да. То есть есть такое движение, оно называется, да, кведенка, то есть люди, которые думают наискосок, если я это так переведу дословно. И это весьма пестрая группа. Я сразу думаю о российской первой революции 905-го, когда на одной демонстрации можно было встретить и монархистов, и анархистов, и всех прочих, и не примкнувших к ним, и все под разными флагами стоят и требуют отмены от этих коронных санкций. Я лично к ним отношусь не очень положительно. То есть я понимаю часть требований, да, потому что все-таки речь идет об очень глобальных ущемлениях прав личности, которые мы мотивируем этой ситуацией с ковидом, но при этом не разделяю, может быть, такого огульного мнение, что мы должны просто игнорировать ситуацию с пандемией, и неважно там, кто умирает и в каком количестве люди заражаются. То есть это для меня вопрос определенной социальной этики и социальной ответственности. То есть не только вопрос политических свобод, а это еще и вопрос моей личной ответственности. Я не могу сказать, кого хочу, того я заражаю. Это не элемент демократии, с моей точки зрения.
У тебя как-то изменился горизонт планирования. Я, собственно, вот хочу завершить наш разговор тем, как ты себе его представляешь.
Ой, его нет. Горизонт планирования, он как в туманный день. Вижу там до ближайшего перекрестка, что происходит. Я помню цитату одного британского журналиста на одной из пресс-конференций. Там тоже шла речь о том, что вот немцы теперь не ездят в отпуск, они так страдают от этого, что ну как, мы же не можем теперь вот спланировать и так далее. И он сказал такую вещь. Мне такое чувство, что вот немцы только вот об отпуске и думают, что вот это главная проблема социальная этого общества. Вот эта ремарка британского журналиста, она немножко меня урезонила, что ли. Правда, вот немецкое общество, как мне кажется, это общество досуговое.
Я не буду говорить, что все оно благополучно полностью. Конечно, есть много социальных проблем. Но если я сравниваю, например, жизнь моих друзей в Москве, которые, правда, очень много работают, и для них провести, например, 2 выходных без работы – это просто непредставимо, но это большая удача. То я бы сказал, что все-таки в Германии это практически стандарт, когда люди действительно имеют 5-дневную рабочую неделю, у них есть 30 дней его отпуска, они берут этот отпуск, и они хотят его провести интересно. Это не новость, немцы чемпионы мира по путешествиям по всем странам и континентам, поэтому эта ремарка британского журналиста была у меня какой-то такой очень важным коррективом в этом дискурсе.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва. Путешествие времен карантина». Алексей Медведев. Неделя между Гамбургом и Москвой. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.